396-я страница, Трудовая Рассулама, статья Поручиться, 27-й пункт, нижняя строчка в первой колонке, 396-я страница. Форма работы в Торе и заповедях выражается в словах «И вы будете мне царством священников», потому что царство священников означает, что вы будете все, от мала до велика, как коэны, священники. То есть, как у коэнов нет части и надела, и никакого материального достояния на земле, потому что Творец является их достоянием, так будет весь народ в общем. Таким образом, что страна и все, что в ней, все будет посвящено Творцу. И не должен никто заниматься ничем, кроме как заниматься заповедями Творца и наполнять потребности ближнего, чтобы не было недостатка у него ни в чем, так, чтобы никто не должен заботиться ни о каких собственных нуждах. И таким образом даже бытовые работы, такие как сев, жатва, будут подобны работам по жертвоприношению, которые совершали коэны в храме. Потому что зачем я должен заниматься заповедью жертвования в храме? То есть это заповедь в действии. Почему мне не соблюдать заповедь возлюби ближнего, как самого себя? И получается, что тот, кто жнет поле для того, чтобы кормить ближнего, подобен тому, кто совершает жертву Творцу.
Потому что нет разницы, каким образом мы отдаем ближнему, производим действие отдачи. Или что-то делая руками, или мысленно, каким-то другим действием. Никакой разницы. Главное в намерении, чтобы намерение действовало. А действие, ну, то, которое выдастся нам свыше, насколько нам дается. Кому-то дается так, другому иначе. Главное намерение. И необходимо хорошенько понять, что действия нашего мира могут очень помочь намерению. И поэтому не стоит пренебрегать ими. Хотя я забочусь о намерениях, не нужно действие. Это неверно. За действиями устремляются сердца. Поэтому и говорит Бааль Сулам, что включая, кормя остальных хлебом, ты выполняешь то же действие отдачи, как совершающий жертвоприношение, первосвященник. Там в храме нет никакой разницы. Один делает одним образом, другой внешним образом выражает отдачу иначе, но отдача сама по себе не имеет никакого внешнего облачения, никакого образа. И в духовном это буквально все одно и то же. Кто-то, кто протягивает другому кусок хлеба, или кто-то, выполняя какие-то высокие работы со сферот. Не забывайте, возьмите, примите это в расчет.
И мало того, существует мнение, что заповедь «Возлюби ближнего как самого себя» еще важнее, чем тот, кто приносит жертвы. Но все это все еще не конец всему делу, потому что все Тора и заповеди даны только для того, чтобы очистить благодаря им Израиль. И это очищение гуфа, тела. И потом удостоится он благодаря этому настоящего вознаграждения, то есть слияния с Творцом, что является целью творения. И вот это вознаграждение выражается словами «святой народ».
То есть что мы достигнем за счет взаимной отдачи, за счет объединения? Не просим ничего, ничего не требуем. И что должно быть для нас? Что должно стоять нам для нас в виде цели?
И вот это вознаграждение выражается словами «святой народ». И благодаря слиянию с Творцом мы стали святыми. Как написано, святыми будете вы для Творца вашего, потому что свят я, Творец, освящающий вас. И вот вы видите, что в словах «царство священников» выражается вся форма работы, которая вертится вокруг возлюби ближнего как самого себя.
То есть, собственно, действие отдачи.
То есть, царство, которое все состоит из священников, и Творец является их достоянием, и нет никакого собственного достояния в материальном.
Полная отдача от человека и наружу.
И волей-неволей мы должны благодарить, потому что это единственное определение, которое можно понять по поводу этого царства священников. Потому что ты не можешь понять это в смысле жертвоприношения на жертвеннике, потому что невозможно сказать это обо всем народе, потому что кто же будет жертвовать? И то же самое подарки, которые нужно дарить священникам, кто будет давать их. И также нужно понимать по поводу святости священников, ведь сказано «святой народ». Но обязательно весь смысл этого — это только лишь в том, что Творец является их уделом. То есть нет у них никакого собственного материального достояния, а есть только мера возлюби ближнего как самого себя, включающая в себя всю Тору, как сказано. А в словах «святой народ» выражается вся форма вознаграждения, то есть слияния, как сказано выше.
Вопросы. То есть за счет отдачи, которую ты развиваешь, ты достигаешь уровня «святой народ», когда ты полностью включаешься за счет отдачи, приходишь к слиянию.
Он говорит, что заповедь возлюби ближнего к самого себя — это еще важнее, чем тот, кто приносит жертву.
Да.
То есть не так важно, как приносящая жертва, а еще важнее, чем приносящая жертву. Можете объяснить это?
Приносящий жертву?
Макрив курбан.
Он приближает, приносит жертву. Он исправляет себя. Приносящий жертву работает и внутри себя. Он берет часть своего желания получать и превращает его в ради отдачи. Это работа над собой. Тогда как возлюби ближнего как самого себя, это работа с ближним. Это чистая форма отдачи. Поэтому она более важная, более высокая, чем приносящая жертву. Приносящая жертву исправляет себя. Заботящийся о любви к ближнему, он выполняет действие собственной отдачи. Это два совершенно разных действия по своей важности. Я исправляю себя, хорошо, я становлюсь более святым, все замечательно, правильно. Но когда я работаю вне себя, в отдаче ближнему, это уже действие, которое нет более высокое, чем оно. Что значит исправить себя, если я работаю вне себя, в любви к ближнему?
Не, в отдаче ближнему я не исправляю себя, я отдаю ближнему. Ты можешь сказать, но ближний — это часть меня, то есть я приближаю это к себе. Нет, ты не приближаешь к себе. Твое ощущение, что ты приближаешь его к себе эгоистически, то есть присоединяешь вот эти вот отпадшие части. Ты уже находишься в действии, когда это уже действительно от тебя снаружи, вовне. Когда ты посылаешь так вот, то есть называется, ну, над водой туда.
Это две отдельные ступени?
Да, два совершенно разных действия. Исправление и действие после исправления. Исправление с помощью жертвы, это называется исправление, а действие по отдаче это уже после исправления. Вот. Поэтому есть тут действие по принесению жертв. То есть люди приходят к коинам, коины приносят жертвы. То есть этот процесс. То есть это уровни, когда высший может исправлять его нижнего. То есть это все пока еще такие взаимные исправления. При этом при отдаче к ближнему ты полностью оторван от себя. Ты приобретаешь хисарон другого для того, чтобы наполнить его, дать его, то есть заботиться о нем за свой счет. Это вещи, которые должны быть ясными. Есть также в отдаче уровни, отдача ради исправления или отдача ради слияния. Отдача... придем еще к этому. Да-да.
По отношению к тому, что вы говорили сейчас, есть конец действия в начальном замысле, это приношение жертвы. Как одно от другого зависит?
Какое?
Приносящий жертву.
Приносящий жертву — это сначала, а отдача потом.
Но приносящий жертву думает о конце действия?
Нет, ну конечно же это так, но пока что действие само. Это исправление. Это исправление кли.
Для чего ему нужно исправить себя?
Ну понятно, что он думает о чем-то, но об этом мы не говорим. Но само действие, состояние, в котором он находится, пока вот это же состояние требует исправления. И он исправляет себя. Понятно, что он думает о конечном действии в изначальном замысле, иначе не будет никакого правильного действия. Но после этого, когда ты исправил себя с помощью жертвы, то ты тогда из того клея, которое прошло исправление, то есть жертва от слова «курбан» приблизил, и с помощью этого есть у тебя сейчас возможность отдачи.
Еще один вопрос относительно того, что мы читали насчет Ханина. Там сказано, что он притягивает цвета в кли, которые совершенно не исправлены. Как такое может быть?
Он исправляет себя в шести днях действия, приходит при этом к линии разрушения, то есть приходит к раскрытию кли, когда можно задействовать молитву Шаббата, исправление.
То есть пока он не приносит жертву, он не раскрывает кли?
Ну, там не говорится о жертвоприношении. Ну, скажем, что да. Да, это тоже работа по принесению жертв. Да, это из того же источника. Да, по той же причине. Ну, хорошо, еще вопросы? Нету. Ага. Ну, да.
Какие действия по отдаче мы сейчас совершаем?
Какие действия по отдаче вы сейчас совершаете? А то, что вы, может быть, чуть-чуть заботитесь о том, чтобы на урок пришли вот те ребята, те, там, поддержите товарищей, чтобы во всей группе был подъем духа, то, чтобы каждый дал другому пример, насколько он стремится к цели. В том, что заботитесь, чтобы место было в порядке и готово, и чтобы можно было учиться и какие-то мероприятия проводить, где цель всех их — прийти к слиянию, включая трапезы, включая разные другие действия. Тем, что вы выходите на распространение, тем, что вы приводите в действие разные, ну, я не знаю, разные курсы для людей, разные различные кампусы, курсы, ну, и тому подобное. Все это отдача. Много действий по отдаче, Им не хватает правильных намерений, но действий достаточно много. И тут, на самом деле, проблема. Все время ко мне приходят, ну что еще мы можем сделать, и как еще задействовать наших товарищей, чтобы были вот еще и еще отдавали, выходили по вечерам, там, делали. А я говорю, что нужны, конечно же, действия, но надо и обращать внимание все-таки на намерение этих действий. И это очень важно. И это не имеет отношения к самим действиям. Их не надо уменьшать ни по силе, ни по количеству, но необходимо все-таки возбуждать друг друга. Где же намерение? Насколько каждое действие должно нести нам ощущение объединения? А уже внутри объединения, как мы это читали, внутри объединения мы начнем чувствовать присутствие Творца. Он будет светить нам. Но откуда мы получаем свет, возвращающий к источнику? Но снова мы возвращаемся к тем же основам. Вопрос. Откуда я получаю свет, возвращающий к источнику? Ну, кто хочет дать ответ? Ну, женщины тоже готовы и могут. И мужчины. Ну? Ну, есть только один там наглец. Ага, двое, трое. Ну, ага, шестеро. Есть такие, которые поднимают руки, но боятся, что я спрошу. Как в школе? А, вон там в конце кто-то. Ну, да, 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 пожалуйста.
Усилия по объединению.
Из усилия к объединению, говорит. И он говорит правильно. Он говорит правильно. Что это значит? Свет находится внутри келим. В Малхут бесконечности, которая не разбита, она цельная и полна светом бесконечности по отношению к нам. После миров за скрытиями приходит тот самый свет бесконечности из Малхут бесконечности в разбитом виде. Сначала в скрытом, потом разбитом, а потом после разбиения еще занавесы и скрытия, и такие вот уровни уменьшения, ослабления, как сказать, пока это не доходит до нас. Как мы приближаемся к тому свету, возвращающему к источнику, который находится в соединенном кли, нам надо дать этому усилие объединиться. И когда я продвигаюсь в усилии, в объединении, оттуда приходит ко мне свет, возвращающий к источнику. Представьте себе чувственно, как это происходит. Я соединяю вот эти части, соединяю группу, оттуда светит на меня свет. В мере моего усилия. Каждый в соответствии со своим скрытием и каждый со своего места разбиения. Насколько старается соединить эти вещи, в соответствии с этим идет подсветка, потому что он находится в цельном кли, который по отношению к тебе кли разбитое. Ясно? Это должно быть перед нами. Но мне удалось выразить это хорошо. Я очень даже собой доволен. Нет, но на самом деле это очень тяжело выразить эту вещь, чтобы это было так вот предметно. Да.
Когда приходит необходимость в объединении?
Когда товарищи дадут тебе пример этого и покажут тебе даже без слов, а так вот, разными намеками, насколько ты не в этом, и насколько ты теряешь, и насколько ты в их глазах низок.
Почему должно быть изменение в этой работе сейчас?
Какое изменение?
Не знаю, должно произойти изменение. До сих пор этого не было, для того, изменение в обвинение. Почему сейчас должно оно произойти?
Ты прав. То есть ты спрашиваешь, почему это должно быть? Почему должно быть это желание высшего? Как должно быть? На это есть два источника. Или наш источник, когда мы начинаем играть друг с другом, и тогда мы принесем ощущение необходимости объединения товарищам через игру, через зависть, ну, как мы говорили, что я покажу тебе, насколько ты вообще не там, где мы, а вообще находишься, да, в каком-то там тумане, да, собственно, какой-то такой трип. И вдруг ты начинаешь обнаруживать, ага, они уже там, а я все еще здесь, и как это? Или же это делается с помощью, ну, я не знаю, давлением к объединению. Я не пойду далеко. Два месяца назад была тут компания, как это называлось, да? Непоколебимая скала. И вдруг я начинаю слышать со всех по радио, мы должны объединиться, давайте объединимся, давайте приблизимся друг к другу. Ну, было много, я же не помню всех слов. Даже, да, средства массовой информации. Даже вот это все грязные, даже... Ну, они сами это понимают. Может быть, они получили команду от правительства, ну, я не знаю. Но мир, имеется в виду народ, проснулся к этому чуть-чуть, и люди начали соглашаться, да, надо сближаться. Ты видишь, да, удар прошел, оп. Удар пришел, и все думают об объединении. Ты говоришь, откуда придет объединение? И я тебе говорю, или от таких вот ударов, или тем, что мы сами начнем себя пробуждать. Одно из двух. Сейчас мы находимся перед следующей кампанией какой-то. Понятно, что это будет, и понятно, что это будет гораздо тяжелее. Гораздо тяжелее. Во многом. Давление внешнее будет гораздо больше. И на границах это давление будет просто нападение со стороны и нападок со стороны всего мира, и даже Организации Объединенных Наций, даже на границе. И все это зачем? Это мы пробуждаем такие события, если мы не пробуждаем себя в том, чтобы объединиться прежде. Откуда придет давление? Я не знаю. Зависит от тебя, или это будет с нашей стороны, и зависит от тебя, или это придет снаружи. А теперь решай, что тебе лучше. Очень просто. Я тебе представляю программу, пожалуйста, вперед. Наперед. Это то, что будет. И не будет ничего другого. Сейчас это от Сирии свалится на нас, из Иордании или каким-то еще образом. И еще разные проблемы там. Это не важно. Но в общем, у тебя есть две возможности. И обе в твоих руках. И ты определяешь, придет это так или придет это вот так. Я бы на месте народа Израиля пришел бы к тебе, как Коке, взял бы тебя. И тогда с пистолетом, да, голове представил бы и заставил бы тебя делать то, что нужно. А ты что, думаешь, не придут? Придут. Если они обратят внимание на нас, и что, по-хорошему придут нам, ой, каббалисты, учатся там, все в намерениях. Да нет. Как народы мира обращаются к нам, к народу Израилю, так народ Израиля обратится к тебе, к Бней Баруху. А почему бы и нет, если это зависит от тебя? А потом придут ко мне. Да, так это вот. Или к тому, кто будет здесь вместо меня. Да.
Хорошо, я согласен.
А это хорошо.
Я согласен с тем, что вы говорите.
Так вы должны это уже понять из того, что мы изучаем. Поэтому я это говорю.
Согласен. Проблема в том, что я не вижу, как от желания мы пробуждаемся к обвинению.
Представь себе, что ты находишься перед большой бедой. Вот и все. Если ты не можешь, попроси у товарищей, пусть они тебе устроят несчастье. Но это они могут тебе сделать.
Это тоже не помогает.
И это не помогает. Тогда надо с твоей женой поговорить. Оттуда придет помощь мне. Да, помощь от противного. Сейчас. Это понятно? Мы находимся именно вот таким вот виде. Мы именно решаем по поводу того, что произойдет в более широких кругах. В народе Израиля, в мире, во всем. Мы, Бней Барух, и особенно вот эта группа, и вокруг нее все остальные группы. Возьмите это в расчет. Возьмите это в расчет. Дай Бог, чтобы мировые наши группы начали бы давить на вас. Дай Бог, чтобы вы начали давить на меня, да. Я буду рад.
О, כן.
Ага.
Только вы все время пользуетесь. Эта вещь на самом деле является необходимой. Это то, что называется прийти к Коке и представить ему пистолет к виску и заставлять делать. И только через это можно понять, что как важна отдача, что через это отрицательный путь.
Потому что наша работа по пути Ахишена, а не по Бейто. Я прихожу к вам... Нет, иногда я так вот взрываюсь. Ну да, для того, чтобы так чуть-чуть еще усилить сторону Ахишена. Но мы идем же путем света, чтобы доставить наслаждение Творцу и тому подобное. А не тому, что мы убегаем от ударов, как животные, как стадо. Наша цель — идти с головой вместе. С каким таким прожектором, который бы, да, светил нам вперед. Это же понятно. Луч света, когда мы идем в направлении Творца, когда Он нас ведет, а не то, что мы убегаем от ударов.
Ну, ты видишь, что и по отношению к распространению, когда мы говорим о хороших вещах, или когда Хамас на границах, что на самом деле влияет на обвинение. И можно сравнить с тем, насколько мы говорим, насколько отдача важна, и приходишь и даешь пример.
Это дает тебе индикацию. Ну, индикацию, да. Насколько ты все еще действуешь как животное, а не как человек в тебе. Правильно? Правильно. Это происходит на протяжении всех ступеней. Но надо каждый раз получать от этого... Ну, я не знаю, чтобы озноб пробрал, что я только в этом, и стараться продвигаться. И тут как раз человек поможет другому. Только это, только работа в группе, и которую надо просто принять на себя, как вол под ярмо, осел по подклажу, и делать это, и все, и не ждать никаких там объяснений, ничего. Ты обязан это делать, и все на этом. Обязан. И это как ты, я не знаю, ну, должен зарплату приносить домой, иначе кушать будет нечего. Обязан. Но только подумайте об этом как следует. Как вы должны в соответствии с этим просто группу организовать?
Можно иногда пробудить товарищей, как в таком подходе.
Ну, пробуждай хотя бы вот так вот. Да-да.
Немного пугая.
Да-да, пугая немножко, ну, запугивая. Ну, что сказать. А я всегда так молюсь перед каждым конгрессом, чтобы там, я не знаю, пожар был там, да, или потоп, что-нибудь такое. Потоп был у меня, не знаю, где, в Америке, да? Залило. Также и пожар, да, где-то тоже же был пожар. Горело же что-то. Не помните? Да, Таранс. Там вот сзади.
Qu'est-ce qu'on attend qui doit arriver?
Чего мы ждем, чтобы это произошло?
Зависит от того, что ты ждешь. Я знаю, там на французском есть такое выражение «апренули де ленуш». То есть за нами, а после нас хоть потоп. Да, вот так. Так вот, ну что сказать тебе? Чего мы ждем? Зависит от того, что ты ждешь. Есть люди, которые не ждут ничего, живут сегодняшним днем, а потом хоть потоп.
Как должно происходить раскрытие Творца?
Это наша проблема, что мы не связываем его с объединением. Творец может раскрыться в нас, в нашем кли. Раскрытие, где он должен раскрыться? Ага, пупок здесь, выше, да, в сердце. Нет, ну нет, нет. Тут у меня что, легкие, тут у меня мозг, правая сторона, левая. Где? В объединении. В объединении. Если я, кто такой я? Где я? Где мое я? Ага, вот это эго, это мое я. Где ты? Твое эго, это ты. А это ты. Если мы соединяемся, как мы можем соединиться, мое эго и твое эго? Да, две такие формы, которые не могут соединиться, наоборот, все время держат себя на дистанции. А дальше не стоит, иначе мы не можем использовать друг друга. Слишком близко тоже не стоит, а иначе мы слишком давим друг на друга. Да, как в семье тоже, да всюду, где есть двое, так вот они чисто инстинктивно держится. Как я отменяю вот это мое отторжение от тебя, и как ты отменяешь отторжение свое по отношению ко мне, для того, чтобы мы вот так вот вошли. Да? Шар в шар. Да, в каком-то сегменте. Как сказать сегмент на иврите? Ну да, в общей части. В общей части. Как мы это сделаем? Если мы захотим. В изучении Каббала, в работе в группе, в распространении, во всем, что мы делаем. Но если мы захотим, чтобы это произошло, есть свет, который действует и помогает нам в этом. Мы должны только захотеть. В этой общей части мы раскрываем Творца. Нет там ничего, что должно раскрыться больше. Творец с нашей стороны раскроется взаимная отдача. Это называется любовью, любовь к ближнему, или любовь к творениям, любовь товарищей, неважно как. Но внутри нее раскроется Творец. Это то, что ты спросил, как раскрывается Творец. Вот так раскрывается.
Vouloir assez et suffisamment longtemps pour maintenir la pression.
Как мы делаем, чтобы желать достаточно на протяжении времени, чтобы добиться этого?
Это зависит от того, как вы играете друг с другом. Это не может быть, чтобы это пришло само. Вы ждете, что это придет сверху, желание соединиться. Сверху придут удары. Если через удары ты начнешь понимать, что нужно объединяться, это уже проблема. Смотри, первый раз сейчас мы услышали от народа ясным образом то, чего не было раньше. Ну, раньше тоже, ну, были объединения во время войн. Но сейчас, во время несокрушимой скалы, мы еще очень четко поняли, что объединение — это наше спасение. Впервые. Сколько ударов было до этого? Сейчас я был в Америке. Там была организация такая, ну, израильтяне, которые уезжают, и которые там хотят объединиться. Ну, зачем там объединиться? Ну, понятно, чтобы было все полегче, получше. Преуспевать. Мы стараемся познакомить всю эту панель иудеев, не только израильтян, но и всех евреев в Америке. Ты знаешь, сколько есть организаций? Несколько тысяч, я думаю, как минимум, разных организаций. Попробуй их объединить, да, соединить их. Ничего у тебя не получится. Никто не хочет объединяться с другими. Когда мы стараемся как-то туда войти, как-то между... Никто, каждый действует как бы ради себя. Ну как такое может быть? Сейчас придет волна антисемитизма, начнут объединяться, захотят объединиться, нет выходов за счет внешних ударов. Но мы, если мы хотим идти в соответствии с наукой Каббала, нет у нас иного пути, как только тем, что мы побуждаем себя, прежде чем палка упадет сзади. Это разница между наукой Каббала и каббалистами, и теми, кто продвигаются чисто естественным образом. Поэтому дали тебе пробуждение, изучать книги, читать статьи о цели, о том, что ты можешь сделать, и с помощью каких средств ты можешь достичь цели. И все ясно перед тобой. Цель — слияние. К этому должны прийти все. Слияние постигается в объединении между нами. А за нами весь мир. Объединение между нами мы должны произвести в группе. С помощью чего мы в группе постигаем желание объединиться тем, что каждый играет друг по отношению к другу. Поэтому мы должны обязаться идти на это. И это условие, обязаться идти на это условие, да, стояния у горы, у Синайской горы. Это условие, без этого ты не получаешь Тору. Хотите ли вы быть как один человек с одним сердцем? Потому что Тора — это та Тора, которая вас соединяет, склеивает. То есть ты должен сначала почувствовать, что ты находишься в недостатке к объединению потребности. Тогда тебе нужна Тора. Откуда придет у тебя потребность к объединению? Да, мы все время идем назад, да, с цели творения назад. Откуда? От египетского изгнания. Где я в египетском изгнании? Откуда мы берем необходимость? Приходим к фараону и говорим: отпусти народ. Народ мой. И я должен почувствовать. А как я это чувствую? Только тем, что к тому, что говорится: пойдем к фараону, где я пробуждаю свое эго с помощью хороших действий. Я пробуждаю его и говорю, что он мне не даст ничего. Я стою на своем, а он стоит на своем. Моше и фараон. Так мы, видимо, еще не чувствуем наше рабство. Но невозможно прийти к решению, что мы должны бежать из Египта от разобщенности между нами, если... Откуда приходят усилия? А до 12 сыновей Якова, которые начинают говорить уже о ненависти. Ненависть к кому? К Йосифу. А кто такой Йосиф? Один из братьев. В чем проблема-то? Проблема простая. Он говорит: ребята, мы все объединяемся, потому что он Есод. Да, Йосеф — это Есод, праведник, основа мира. Есод. В нем нет ничего своего, только объединение всех. Он кричит: давайте объединимся. А остальные не согласны. Сыновья Якова не согласны объединиться? Не согласны. Это вот такое вот развитие. Мы изучаем эти вещи все время. Но конкретно говорится о простом действии внутри группы. Вы все смотрите на меня. Вы должны смотреть друг на друга. Да.
avoir cette l'histoire que tu racontes, c'est comme si quelqu'un a faim, il n'a pas mangé depuis peut-être un mois.
Этот рассказ, который вы рассказываете, такое впечатление, что человек голоден и месяц уже не ел. Как же мы сделаем так, чтобы у нас был такой духовный голод, чтобы он не исчезал у нас?
Только вместе решите, что вы обязаны друг другу. Человек да поможет другому. Вот. От меня ты получаешь только наставление. Но твои партнеры на пути, без которых ты не постигаешь цели, это товарищи. Вы получили от меня все. Если бы не более общее исправление, то, что касается народа Израиля и мира, мне бы вообще здесь не надо было быть здесь. Я остаюсь пока еще, то есть я еще жив и работаю вместе с вами, только потому что еще необходимо проводить более широкое распространение. Поэтому я вот уже выдал все, что необходимо для работы. Все остальное вы получите от исполнения. У вас есть все. Начнете раскрывать вещи, которых вы еще не слышали, но это в вас есть. Но нужно когда-то начинать. И начинать это просто. Обязуемся пробуждать друг друга. Горящий, пылающий огонь. Ну, где он там это пишет? Но в их сердцах пылающий огонь. Ну хорошо. Что?
Un ami m'a dit que actuellement dans le monde, il y a deux forces qui font avancer le monde. Il y a ISIS et Bnei Baruch.
Товарищ сказал мне, что есть две вещи, которые исправляют мир. Что это Бней Барух и ИГИЛ, исламское государство.
Ну да, это понятно и правильно. Или самая большая сила эго, которая так вот... Так оно проявляется нам таким вот образом, да, как это исламское государство. Или сила отдачи. Как выглядит, как Бней Барух. Ну, хотя бы так
говорится.
Как эта сила Бней Баруха может развиваться без того, чтобы игл сзади, исламское государство, подталкивало их?
Они развиваются вместе, они развиваются вместе. Сколько мы будем раздвигаться, противоположная сила против нас тоже будет развиваться. Мы нужны друг другу, а чтобы мир был посередине. Конечно же. Так это действует. Да-да.
Рав, и Бааль Сулам, и Рабаш, и вы изучали Каббалу. И тогда вы приняли определенное решение взять на себя эту роль, миссию. Вы должны нам сказать, что делать, и мы принимаем определенное решение сделать это. Вы можете рассказать, как вы принимали это решение, как вы взяли на себя эту роль? Может быть, это пробудит что-то и в нас?
Они...
Я старался любым образом приблизиться к Рабашу. Это было еще до того, как я привел учеников. Место было достаточно пустое. На утренний урок приходили 6-7 стариков. Стариков, я имею в виду, что они были старше 60. А я, мне тогда было 30, да, скажем. И было еще несколько таких, может быть, моего возраста, ну, может быть, чуть старше, ну, моего возраста, которые находились там, ну, так вот, ну, уже отчаявшиеся. Такие более такие уже равнодушные. То есть никто мне не мешал в том, что я начал его возить по врачам, ну, когда он должен был к ним ездить. У меня-то была машина, в то время все смотрели на меня и говорили, ага, у него такси. Ага, да, на мою машину говорили, такси. Бнебраке? Это было вообще, это даже позор, позор, стыдно, да, и держать машину, и иметь машину. Ну, велосипед еще туда-сюда. До сих пор, если ты хочешь быть великим человеком, большим человеком там, где-то учить, то тебе нельзя владеть машиной. Ну, вот именно так, это считается как что-то. Ну, такое, что там не совсем чистое. Вот именно так. Но это в течение 20, вот этих 30 лет, это все так испортилось, все там. Ну что, кроме Раби Акива вообще не было заасфальтированной этой улицы. Да и Раби Акива, Хазон Иш, там, где мы были, это был просто это, ну что, проселочная дорога. Мы жили как в деревне. Там все было, там домов-то не было. И Рабаш должен был поехать, ездить к на море, к врачам, еще в разные места, покупать разные вещи. Так вот, я начал говорить, давайте я вас там отвезу, там туда или сюда. Но в конечном счете, зачем я это делал? Для того, чтобы у него учиться. Я уже вопросы готовил, да, заранее там каждый раз, и задавал, и спрашивал разных вещей. Ближе к каббале, к хасидизму, к тому, что касалось жизни. Но потом... Потом... Он, учитель формирует ученика, если ученик готов включиться в него. Было понятно, что из того, что я... Мне это было понятно, что из того, что я занимался раньше, до этого, когда я давал лекции еще в Тель-Авиве, там в разных других местах, потом еще в институте Берга, то, что я буду этим заниматься, это было однозначно ясно. И то, что я читал, то, что он мне рассказывал, это все шло в преддверии исправления мира, исправления человечества. 1995 год, это еще 10-15 лет все-таки. Но это все, это же не что-то, что там не видно на горизонте. И когда я его спрашивал, он сказал, правильно, да, так и будет. Мы еще не видели вот этот поворот, который произошел в мире вследствие этого, потому что все раскрывается постепенно, но это действительно так. Мне было понятно, что я должен буду этим заниматься. Но я не думал, что это буду так на практике этим заниматься. Думал, что я писать буду. А потом, когда начали приходить товарищи, так я перестал писать. Ну, нет пользы от писания. Последнюю письмо, книгу, которую я сам написал, это было предисловие книги «Зоар».
Зоар.
А как человек берет дела в свои руки, у нас нет выхода. Вы уже вы находитесь в другом поколении. Я жил одной ногой еще так, как каббалисты, из поколения в поколение готовили себя и учеников. Да, так в маленькой группке, так что никто не знает, никто не приходит. Нет учеников, и вдруг приходит такой, как я, и полностью изменяет все это место. Ты даже не понимаешь, что тогда произошло. Все его родственники вначале меня уважали, так, Михаэль. Ну, почему? Я забрал от них всю заботу, да, об этом старике. И вдруг они начали меня ненавидеть. Почему? Потому что через благодаря мне пришло еще 40 человек, молодых ребят из Тель-Авива, с улицы Шенкин. А это ведь не принято в Нейбраке. Не делает место чище. А Рабаш обрадовался. А все просто опечалились. И поэтому я уже все. Я еще больше прилепился к нему, потому что, с одной стороны, есть товарищи, группа. Но он начал так меня оттуда вытаскивать. Я с трудом как-то на него давил, чтобы участвовал я в группе. Ну, он говорил, ну, возьми вот этих 5-6, и тогда собрал несколько человек там, и мы были в группе. Это очень интересно, как он эту группу собрал. Ну все, а что я хочу сказать? Сегодня вы находитесь уже в совсем ином состоянии. Я был вот на этом переходе, и я тоже это привел к этому изменению. Но вы уже это новое поколение. Поэтому вы должны только объединяться между собой и весь мир вести за собой кругами, от близких, от малых кругов к более широким кругам. А иначе давление, удары будут идти и опережая, и не в том темпе, как это было раньше, там раз в несколько лет. Это сейчас это... И кроме того, что мы на самом деле сейчас слышим даже от политиков, от социологов, что самая ближайшая проблема и в Израиле, да, это про создание правительства и социальному продвижению. Это как раз что самая главная проблема — это социальная проблема. И будут, поэтому люди будут должности устанавливаться, и будет война между разными партиями. И это повестка дня, в общем-то, нашего общества. Поэтому мы должны выдать, ну, как это сказать? Как это называется? Ну, это кусок железяк такая, которая... Нет. Когда прокладывают рельсы. Ну да, вот этот, туда гвоздь, вбить гвоздь, костыль. Мы, никто не может, колышки, то есть уже вот эта вот тема объединения уже не... Там все вот эти политики, которые за это работают на это, мы должны показать их ничтожность и даже вред. И мы должны показать, что только мы сейчас, если... То есть через воспитание, то есть мы можем, в общем-то, это дело поправить. И это с нашей точки зрения, это наша работа.
Как мы можем принять это решение в группе и проделать этот шаг? Тот шаг, когда мир на самом деле будет зависеть...
Я не могу принимать решение вместо вас. Вы смотрите на меня, но когда он скажет, и что скажет? Мне нечего больше сказать. Я говорю вам, что делать, и вы должны уже делать, выполнять.
Что нас останавливает в принятии этого решения?
Должно быть групповое согласие. Когда вы решаете, вы обязуетесь, подписываетесь, может быть, действительно сделать такой вот документ и подписать, а потом требуем. И каждый требует от всех. Или группа, которая ответственна за это. Да-да. Раф, мы говорим каждый раз о прямой связи между раскрытием и объединением. И сейчас, когда мы сидим в кругах, вот за последние месяцы до полгода, есть сильное ощущение в кругах, которое мы не получали никогда.
Мы изменили там что-то благодаря объединению, да?
Вопрос, вот это являются ли эти пробы, раскрытия? Иногда это бывают такие ощущения, то до плача, то чего никогда не...
Да-да, пока что это влияет на нашу животную часть, но вы еще не знаете, что это такое, когда это начинает действовать на мою душу. Это уже иной мир. Это уже другой мир. Надеюсь, что вы вскоре придете к этому. Да, Эфраим?
Вы прежде сказали, что вы ждете, чтобы на нас давили, а потом стали бы давить на вас. Ну, несколько минут назад сказали.
То есть, если бы мир знал всю эту иерархию, он бы давил сначала через вас, потом на меня.
Я понимаю нашу роль — донести это знание, что решение для мира — только в объединении. Это то, что мы делаем в кругах и тому подобное.
Да.
Но где здесь тот момент, чтобы пошло давление на вас? Тут мне не достает.
Где эта точка? Точка проста. Когда вы приходите на урок вот с такими открытыми глазами и с такими ушами и смотрите на меня вот с таким огромным сердцем и с улыбкой, конечно же. Улыбка — это общая клей, да, и все готовы. И посмотри, и тогда увидишь, что я даю.
Спасибо.
Ну, Чуб, давай, ты.
А, первый раз меня так назвали. Чубом.
А ты не знал?
Вы говорили о Рабаше, о себе, когда вы хотели к нему приблизиться. Тут, конечно же, все хотят приблизиться к вам.
Нет, этого не делайте. Для этого вы мне не нужны. Я скажу, почему. Потому что не было группы. Сейчас это продвижение в группе. Сейчас стало это яснее, очевиднее. Это готова к следующему этапу.
В этом-то все и дело. То есть понятно, что это не вариант. Тогда какое должно быть отношение между учеником и Раву?
Нет ученика отношения ученик-Рав. Группа.
Но все равно, группа Рав.
Если ты почитаешь Рава, уважай то, что он говорит тебе, и соединяйся с группой.
А что, Рав и индивидуал нет этого?
Ты хочешь вот так быть особенным, связанным через группу в особом виде.
Не-не, дело в том, что работа в группе — это одно, а работа перед...
Нет, нет такого, нет другого. Работа в группе.
Спасибо.
Никогда ты не можешь указать на протяжении долгих лет, в которые мы находимся вместе, из многих товарищей, которые есть здесь люди, которые больше, чем 15 лет, никто из них никогда не получил какого-то особого отношения. Нет. Ни в каком виде. Не может быть. Что я разовью в нем, скажи мне? В особом виде, индивидуальном. Если сейчас мы находимся в эпоху, когда работает группа, а не один. Как? Понимаешь? Нет такого. Не находится, не может быть. Не может быть. На Рабаше все здесь завершилось. Именно так. Это его кончина как бы привела к новому этапу. Я даже так почувствовал, когда пришел ко мне Демидов, это начало 90-х годов, Бенци, самые первые. Есть даже из Ашдода, как его зовут? Геора. Да, из Ашкелона. Он с нами учился еще в синагоге, которая называлась Синай. Гарик, затем, да, и так далее. И не может быть. Или Муши. Как его? Как на иврите он называется, родственные отношения? Зять. Ага. Не может быть, только через группу. Не может быть иной связи. Материальная связь может быть, а духовная — нет. Система так устроена. Да.
Так какое мое должно быть отношение к вам? Или всей группы к вам? Зачем вы-то? Вы помощь, вы голова.
И я голова группы. Ты хочешь прийти ко мне, прежде всего включись в группу. И вместе с группой будешь подталкивать группу к тому, чтобы приблизиться ко мне.
То есть это только общим образом таким?
И только.
Спасибо.
Да.
А какое-то время недавно, ну, где-то вот 2 месяца я вот с этим хожу, был товарищ, спросил, как Рабаш, такой высокий каббалист, говорил перед 20 человеками, а вы говорите перед 2 миллионами.
Это другое время.
И вы тогда объяснили, что есть разница в уровне душ, и сверху держит более низкого уровня душу, чтобы...
Смотрите, на самом деле Рабаш обучал многих людей. 40, 50. Люди участвовали, приходя на всевозможные его уроки. Я не могу сказать, потому что на самом-то деле я не знаю, чем они занимались. Я слышу также, что кроме Рабаша есть вторая часть семьи. И это исходит от младшего сына Бальсулама. От Шломо. Шлома Ашлага. И у него тоже было много внуков, правнуков с этой стороны и так далее, и так далее. И я не знаю, чем они занимаются. Я знаю только одно. Если бы я спросил или проверил их, я бы проверил только одно. Близка является ли для них как близкой, так и более далекой целью любовь. Кроме этого, нечего делать, кроме как достичь любви, то есть в объединении, в той мере, которая по силе будет называться любовью.
Я имел в виду что-то другое.
Нет. Если вы проверите, может быть, вы найдете еще группы. Вопрос только, насколько это верно, потому что любовь — это среди товарищей в группе, это должно гореть, действовать, и мы реализуем это в виде как можно более правильным относительно источников и так далее. И может быть, что есть еще такие группы, я не знаю, не могу сказать тебе. Но проверка по далекой и также близкой цели.
Мой вопрос, да. То, может быть, мы как Бней Барух и не должны достичь какого-то слишком высокого уровня в духовном. Может быть, специально нас держат на малой ступени, близко к народу. То есть наша работа Бней Баруха...
Ложь. Это ложь. Обман. Ты что, из-за народа не должен подниматься? Потому что ты должен быть ближе к народу. Перед тобой закрывают возможность быть возвышенным, большим. Если я должен заниматься народом, я не могу быть большим профессором. Наоборот, чем больше я поднимусь и буду большим специалистом, я смогу больше помочь им. Это обман. Извиняюсь. Да. Ну, ты хотел задать вопрос. Ты там с косичкой.
Рав, то, что касается работы в израильских группах, я не хочу. Я вообще очень озабочен возможностью вообще продвигаться в группе, которая без Рава. И состояние, когда там очень малое количество товарищей, которые каждый день приходят на уроки. И еще сколько там? 3 раза в неделю, кто-то раз в неделю. То есть такое какое-то статическое состояние зафиксированное, которое даже не меняется. Сколько ты не хотел встряхнуть, каждый себе как-то организовал какую-то там подушечку такую. И такая вот аккуратность. Не особо трогай друг друга. Потому что если ты встряхнешь людей, ты их испугаешь. А тут мы говорили о зависти, о том, как бы подкалывать друг друга для того, чтобы продвигаться. Не знаю, как это сделать в маленьких группах.
Почему? Начни все время подогревать это состояние. Ты увидишь, как будут впечатляться от этого. Будут приходить 2-3 раза вместо 1 раза в неделю. Увидишь? Но это повлияет друг, одно на другое. Но ты должен подогреть состояние. Без этого не будет продвижения. Наше духовное продвижение начинается с того, что мы начинаем игру. Когда мы начинаем игру, когда мы играем в величие цели, величие Творца, величие объединения, когда мы готовы объединиться, готовы находиться в поручительстве, как будто мы знаем, что это такое, готовы, и тогда приходит свет и делает из нас это. Но пока что кричать, как ребенок, который не знает, о чем он кричит. Мать понимает и дает то, что ему необходимо, а он кричит только от того, что ему плохо, и все. И ты также видишь, как дети плачут просто так, тоже, для того, чтобы пробудить нас. Обратить внимание, получить заботу. Потому что большое что-то даст, так и мы должны. Хорошо. Перейдем далее.
Я хотел чуть-чуть заострить вопрос о Авиноаме. Вы сказали разогревать ситуацию, состояние. Но эти 3-4 человека, которые греют годами состояние, пытаются держать группу, и они тоже иногда вдруг остывают. И когда 3-4...
Вы не заключили союз, не подписались под ним. Я не знаю, сколько мы должны говорить об этих вещах. Вы не подписались, вы не обязались. Вы не находитесь в состоянии, когда идете к обвинению в группе, в которой можно раскрыть цель Творца.
Я говорю о группах по всему миру, где есть 2-3-4 человека, и когда там двое падают под этой работой, то это уже изменяет вообще всю динамику. Или один переехал в другую группу.
Правильно, поэтому мы должны все это состояние подогреть вместе. Все мы вместе должны быть, как бы это сказать, обязаны обязать себя к этому.
Например, сейчас вы там скажете сделать трансляцию всю неделю, 24 часа. Да не группы, которые даже полчаса не могут взять на себя. Есть тут такая тема, что трудно в группах подняться над тем, что вот Авиноам сказал. Каждый как там себе организовал распорядок, и тут жаловаться не приходится, потому что ты видишь, что в группах всегда есть там жалуются. меняется. А ты смотришь снаружи, в каких условиях люди живут, и ты ценишь каждого человека за каждый день, когда он приходит. С другой стороны, говорится, как вообще создать вот эту поддержку, которой не хватает именно для тех людей, которые все время тянут, которые между собой-то, у них просто кончается эта мотивация, и тянут, и потом куда-то хотят переехать в другую группу, чувствуют, что нет у них здесь сил.
Что ты порекомендуешь мне?
Не знаю. Я всегда говорю о товарищах, об их величиях, насколько каждый важен.
Хорошо. Каков результат всего твоего красивого разговора? Пойди, иди к Творцу, иди к тому, кто создал меня, к мастеру. Я должен всем объяснять, что все должны работать по 8 часов, все работают по 8 часов, и ехать на работу и обратно — это еще 2 часа, пойти в торговый центр или в банк — это еще час, и никто не способен ничего сделать, с трудом закрывает месяцы и должен отдохнуть, упав в постели. Я понимаю. Дело в том, что здесь находится, потому что каждый себе сделал рабом.
Ну. Нет, у меня нет ответов. Я у вас спрашиваю, я чувствую этот крик Авинома, и по всему миру маленькие группы пытаются справиться со всем этим ярмом, нагрузкой. Это годами. Те же товарищи, которые пытаются удержать. А люди приходят, уходят, и как помочь вот этим?
Я сейчас заплачу. Ну, что ты хочешь от меня? Я могу заплакать. Я хороший актер, я сейчас заплачу. Что дальше? Что ты хочешь от меня? Это зависит от меня. Я не понимаю вас. Вы находитесь перед Творцом. Иди к мастеру, который меня создал. Начни кричать ему и просить у него. Я в таком же состоянии, как и ты. Есть у меня претензии еще больше, чем у тебя. Вот и все. Ну. Но если ты хочешь совет, я тебе дам. Возьми всех своих товарищей, начните писать ему. Я передам. Начните писать вместе, но вместе ему какое-нибудь письмо, буквально жалобу, претензию, не знаю, как это называть, просьбу, молитву или наоборот. Как это называется? А? Требования. Словом, что-нибудь такое. Или какое-нибудь предложение. Да-да, предложи ему что-то. Или договор с вашей стороны, чтобы был, что вы хотите, вы согласны на такие-то и такие-то условия. И все. И получите ответ. Я говорю вам, если вы начнете работать вместе, это поможет. Пишите. Но то, что ты говоришь мне, насколько это трудно, невозможно и так далее, я не выстроил все эти вещи. Что вы хотите от меня? Я действую согласно тому стандарту, который установил Рабаш. Кроме того, и время давит на нас, что нам нужно распространять, все делать, вот и все. Но с моей стороны, вы можете все исчезнуть. Я возвращаюсь к себе домой. Есть у меня там квартира, комната, компьютер. Я буду работать сам, как я и делал до того, как вы пришли. Может быть, напишу еще несколько книг. Что ты хочешь? Я в конечном счете нахожусь в тех же ограничениях, что и вы. Но я принимаю эти ограничения и готов работать, исходя из них. А вы вошли в эти ограничения, в эти рамки, и не готовы работать. Ну?
Туда.
Спасибо. Сейчас подходят там помощники твои, чтобы добавить. Да.
А то, что касается этого же, какое отношение должно быть у человека в группе, который хочет вложить, я не знаю, весь день, каждый день в урок и в распространение, и тот, кто приходит раз в неделю, и, может быть, распространение там и выполняет там тоже раз в неделю.
Я не знаю, какое отношение. Может быть, какое нет. Конечно же, Рабаш делал различия между людьми, которые приходили каждый день и каждый вечер. И у нас были тоже... Мы учились также и вечером. То, что мы говорим, что нужно распространять ночью, я отношусь к тем, которые распространяют ночью, как к ученикам Рабаша, которые приходили на вечерний урок. Они приходили в 5 вечера на урок, и с утра был урок с 3 до 6:15, затем все расходились на работу, каждый шел делать свое, а затем вечером с 5 до 8:15 вечера, с 5 до... Там были еще две молитвы, Минха, Маариф, и по несколько минут каждая молитва. И я помню, что Эцхаим, древо жизни, было с 5 до 6:30 вечера, а затем с 6:30 до 7, до без 15:08 был еще урок, а затем с без 15:08 до 8 была молитва Маариф вечерняя. Нет, я не помню. Полчаса было затем. Был затем Зор. Зор был по полчаса каждый день. Мы изучали недельную главу, почти без объяснения, просто читали Зор с комментарием Сулам. И я не помню, до этого или после этого была молитва. Я просто не помню. Но неважно, какая разница. Но что я хочу сказать, что те часы, когда все мы вместе приходили на вечерний урок, или кто-то приходил, а кто-то нет, иногда было так и так, люди работали, находились в своих личных делах, ты должен ведь устроить свои личные дела, сделать покупки и так далее. И мы вместо этого выходим на распространение. И тоже не каждый день, и не каждый, и так далее, и так далее. Но я хочу сказать, что я не изменил, по сути дела, по количеству часов, конечно же, ничего. Было бы очень хорошо, если бы каждый из вас вместо урока с 5 до 8:15 вечера находился на распространении. И посередине-то он работал, ты понимаешь? А в субботу было еще хуже. Мы вообще не отдыхали в субботу. Суббота как раз место работы. В субботу мы приходили, молились и шли домой есть, потом возвращались обратно на тиш, за столе. Это за столе, не помню, когда окончалось. Если это было летом, то это в 11 часов вечера. Зимой это было раньше, потому что зависит от относительных часов. Зор, как мне кажется, мы начинали изучать учебу, то есть в 2 ночи. И не до 6:15, как каждый день, а до 8, может быть, даже 8:30. А затем еще молитва 1.5 часа. А затем кидуш. Ну, 40 минут. Затем ты приходишь домой поесть. Мы вместе там не ели. На этом кидуше ты получал немного вина и кусок пирога там, который покупался в магазине, тоже противный. Я никогда его не ел. И вино тоже было самое дешевое. Что такое по 5 шекелей бутылка? И все. А в 2 часа дня уже начинался урок. А ты приходил домой в 11:30 в лучшем случае. Вот так. То есть с трудом успевал поесть, спал каких-то 1,5 часа, час и бежал на урок. Урок был до 4. С 4 уже была молитва Минха, затем снова урок. Затем была вечерняя молитва Маариф, Авдала. И ты думаешь, что после этого шли домой? Нет, уважаемый. Ты оставался на трапезу Милавы Малка, дословно провожение царицы. И вот так это было. И тогда суббота, ты в субботу спал днем дополнительных 1,5 часа, зато ночью это было меньше на 1,5-2 часа по сравнению с обычным днем. То есть жизнь была просто очень сложной по сравнению с обычными днями. И я не беру в расчет, что есть там всевозможные апотропусы.
Нет, я спрашиваю, потому что есть такое отчаяние у людей. Ребята вкладываются в группах. Они, это же не та группа, как в Петах-Тикве. Тут, если на распространение не пришли, ну, 50 человек, но это не почувствуют. А в израильских группах, в момент, когда один человек не может прийти, это все чувствуют. То есть есть люди, которые вкладывают и чувствуют, что вкладывают. А есть те, кто не могут. Я не знаю, там вынуждены или нет, я в это не влезаю. Но то, что касается вот отношений, которые должны быть между ними, как они должны вообще к этому относиться?
Я должен оправдать товарища. После того, как я пробуждаю всю группу своим примером, как они пробуждаются, это зависит от того, как я играю по отношению к ним, и я должен оправдать их. И продолжать. Ну хорошо.
Да. Как раз, кстати, вот то, что вы сказали.
Вот так держи, а не вот так, наоборот.
Я хотел говорить о том, что я все время напоминаю товарищам, мы же несколько лет назад, когда я даже спросил у вас, как знать, делаем ли мы достаточно, и вы сказали мне, никогда недостаточно. И, кстати, вот несколько недель назад мы пытаемся в группе пробудить друг друга, и факт, что это работает. Сейчас приезжаем из Ашдода, больше, чем 20 человек.
Честь и уважение. Поэтому я вижу, что урок особенный, хороший, более такой, меня пробуждает, и я не знаю, откуда это берется. Да.
В первую очередь, группа Ашдода последнее время создали устав, как подогревать товарищей, поддерживать, как приходить на утренний урок, на распространение.
Благодаря чему?
Они решили между собой, что они еще больше будут учиться и приходить на собрание товарищей.
Но откуда берут энергию?
Они решили, чтобы укреплять группу. Сейчас, в данный момент, группы в Израиле не обязаны друг по отношению к другу.
Беспокоились ли они прежде всего, чтобы сердце каждого товарища билось сильнее?
А есть групповая комиссия, которая заботится, чтобы давать величие и важность цели, поддерживать, усиливать товарищей. на больше, ну как сказать, важность.
Хорошо.
Важность урока, распространения, Шиват Хаварим, они все время да, придают важность. Но мой вопрос теперь такой. В группе желательно делать ли устав для того, чтобы поддерживать товарищей, которые ходят на урок, и хотя бы на распространение раз в неделю, и Шиват Хаварим по воскресеньям, или дать этому быть как есть, то есть каждый, кто хочет, приходит, не приходит, и тогда нет таких сильных рамок в группе.
У Рабаша такого не было. И я не знаю, хорошо ли это. Потому что если есть такие, кто приходит раз в месяц, они уже вообще никогда не придут. Нужно быть готовыми к тому, чтобы принять каждого человека, с одной стороны. С другой стороны, тот, кто хочет продвинуться на самом деле к цели, он должен получить условия соответственно этому. Но нет принуждения в духовном. А ты тем самым уже начинаешь буквально выбрасывать людей. Мы выбрасываем только тех, кто вредит. А ты тем самым можешь прогнать, когда мы говорим, напишем, что все должны. Да.
Нет, нет. Тот, кто подписывает устав, он просто ближе к теме.
Хорошо.
А кто не подписывает, он как гость.
Это правильно.